Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. На прошлом уроке, братья и сестры, мы дали краткое правило для православного человека, как проводить жизнь богоугодно и спасительно, составленное с архимандритом Кириком, духовником русского Свято-Пантелеимонского монастыря. Мы сказали, что архимандрит Кирик писал: для спасения в современном мире, помимо догматических истин верования в триединого Бога, молитвы ему, творение добрых дел, требуется любить и помнить Создателя своего, прилепляться ему духом своим и исполнять его заповеди. Выделив 4 положения соблюдения тех мелочей, которые помогают в деле спасения, мы сказали: не должно начинать прежде никакого дела, даже самого малого ничтожного, не призвав Бога в помощь, так как призыванием имени Божия мы получаем благословение от Господа и верою в крестную смерть Христову и крестным знаменем угашаем все стрелы лукавого, силы которого нас окружает по попущению Божию. Далее сказали: должен постоянно молиться, приучая себя к памяти о Боге, прося благодатной помощи у Господа и благословения для укрепления нашей воли, чтобы переходить мысленно от видимого предмета на невидимое имя Божие, низводящее на нас благодатную помощь в деле спасения души и на все дела и начинания наши. Также сказали, что как только замечается при свете совести и закона Божьего грех ума, слова, мысли, должно сразу каяться Богу, хотя бы и мысленно: «Господи, прости и помоги», произнося покаянные слова медленно и несколько раз, и таким образом обретая навык покаянию пред Богом, что поведет к полному совершенству или святости без особых подвигов. Бог, как мы сказали, не требует от нас чрезвычайных подвигов, но малых и постоянных. Наконец, говоря о памяти смертной, сказали: смерть всему конец, о ней надо помнить каждому человеку, и нет сильнее способа побуждению к добродетели, как память о смерти. С самого утра надо настраиваться на помышления о вечности, ибо какое будет утреннее настроение, такое останется и на весь день. Враг нашего спасения, сатана, особенно борется с нами за то, чтобы отнять у нас память о смерти. Он готов, по словам святых отцов, дать нам сокровище всего мира, лишь бы отнять у нас помышление о смерти, ибо знает треклятый, что такое помышление ведет нас ко спасению души, вещи бессмертной и блаженству, с коего он сам не спал. Начиная со времен искушения прародителей в раю и до сего времени, враг нашего спасения всячески и всякими приманками и благовидными предлогами подходит к нашей душе, суетной и заботами всегда занятой, и отвлекая нас от спасительной памяти о смерти и вечности. Заканчивая нравоучение, архимандрита Кирика сказали: нам надлежит молить Бога, да даст нам, яко бесконечно благий, разум о всем, и не спаслет нам благодать Святого Духа или спасительную силу Божию на помощь немощи естества нашего к благоугождению Создателю нашему и Его Пречистой Матери Деве Марии на спасение нашей души. Сегодня, братья и сестры, мы начнем подводить итоги наших уроков по изучению духовной жизни человека. Итак, изучение духовной жизни открывает нам знание о том духовном благе, которое делается для нас самым главным, оказывает честь предстоять и служить самому Богу, воспринимать Божие откровения и вдумчиво участвовать в созидательных делах человеческого общества. Мы изучили 3 стороны человеческой жизни – телесную, душевную и духовную, с их силами, потребностями и способами их удовлетворения. Поскольку человек живет тогда, когда все его силы находятся в движении и потребности удовлетворяются. Тело человека здорово и жизнь вне опасности, когда все отправления, как то внутренние органы, мускулы, кости, система нервов сами по себе или взаимные отношения в порядке. Если же порядок нарушается, тело заболевает и жизнь в опасности. При этом, как мы говорили, в желудочной, плодотворной части потребность выражается в пище, питье, воздухе и сне. В мускульно-костной части человек испытывает потребность напрягать мускулы, потребность движения, заставляющую ходить, гулять, работать. Нервная система требует приятного раздражения мерностью тепла и холода и особенно приятного раздражения пяти наших чувств, через которые человек выходит наружу для общения с внешним миром. Далее мы рассматривали душу человека в ее действиях. Действия души – это мысли, желания и чувства. В мысленной части души выделили прежде всего рассудок, который заведует рассуждением, обдумыванием, нахождением решений, исходя из оценки той или иной внешней и внутренней ситуации. Из совокупности оценок складывается знание. Это плод работы рассудка, или, другими словами, мысленный труд души. Подручные силы рассудка – наблюдение, которое осуществляется посредством органов чувств тела, зрения, слуха и прочих. Воображение – вспомогательная сила, восполняющая опытное наблюдение. Память – некий архив, держащий в себе все, что касается как всего человека, так в особенности работы мысленной части души. В желательной части души действующая сила воля. Именно через волю человек желает сделать, употребить, приобрести и прочее. То, что находит для себя полезным, нужным и приятным, и не желает противного этому. Воля есть сила действующая, ее область и потребность – жить и действовать. Она держит в заведовании все силы души и тела и пускает их в ход, когда нужно. Далее чувствующая часть, которая в нашем языке, образе мыслей и во всей святоотеческой мысли отнесена к сфере деятельности сердечной. Всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство. Но поскольку для различения этих чувств в нашем языке нет слов, то принято свои чувства выражать общими терминами «приятно-неприятно», «нравится-не нравится», «весело-скучно», «радостно-грустно» и так далее. Сердце поддерживает энергию всех сил души и тела. Таким кратким схематичным очерком мы рассмотрели действие сил души и тела. При этом подчеркнули, что человек – неразделимое целое, душа и тело выступают как единство. Рассмотрели, как осуществляется человеком то или иное дело. Бывает это следующим образом. Под влиянием тех или иных телесных или душевных потребностей в сердце, то есть в чувствующей стороне души, возникает соответствующее чувство, а в действующей части души – желание. Это чувство и желание – передаются в мысленную часть души, то есть в рассудок. Он, пользуясь внешними, полученными от телесных органов впечатлениями о текущей обстановке, извлекая из памяти опыты предыдущих схожих дел, строя воображение возможный ход предстоящего дела, обсуждает, обдумывает, соображает, возможно ли привести дело в исполнение. Придя к выводу, что оно возможно, рассудок обдумывает далее, какие средства и способы нужно употребить к совершению дела, и, приняв окончательное решение, передает эстафету воли, которая по плану, начертанному рассудком, побуждаемая чувством необходимости, исходящим из сердца, посредством тела, совершает дело самим фактом. По совершении дела рассудок обогащается опытом и оценивает доброту или худость плана, которую он начертал для совершения дела, исходя из факта и способов его совершения. Воля вкушает покой от удовлетворения желания, сердце запечатлевает все обороты деятельности души и тела приятным чувством. Если дело не удается, то воля не вкушает покой, а в сердце стоит чувство неудовлетворенности, которое побуждает рассудок еще раз рассмотреть дело и или отказаться от его выполнения, или изыскать другие способы к его совершению. Сердце теряет свой покой, когда мысленная сторона человека не держится здравомыслия и деятельное благоразумие. И поскольку мысленная часть редко держит себя достойным образом, предаваясь мечтам и рассеянности, а деятельная уклоняется от своего нормального направления, увлекаясь непостоянными желаниями, возникающими не от потребности естества, а от пришлых страстей, постольку сердцу не будет покоя. Сердце больше всего тиранит страсть, жжет гнев, терзает ненависть, точит злая зависть, все наши тревоги и боли сердца от страстей. Злые страсти, получая удовлетворение, дают лишь кратковременную радость, а при неудовлетворении причиняет продолжительную и порой несносную скорбь. Посему должно держать свое сердце в руках и подвергать чувства, вкусы и влечения его строгой критике. Когда человек очистится от страстей, то пусть дает волю сердцу. Но пока страсти в силе, давать волю сердцу, значит, явно обрекать себя на неверные шаги. Еще хуже ситуация бывает тогда, когда человек целью своей жизни поставляет сласти сердца и наслаждению жизнью. Итак, душа и тело призваны устраивать временный земной быт. Далее мы рассматривали духовную сторону жизни человека. Дух человека – та сила, которую Бог вдохнул в лицо человека, завершая его сотворение. Дух человека ведает Бога, ищет Бога, чувствует зависимость от Него и в Нем одном находит покой. Действие в духе человека – страх Божий, как непосредственное благовейное чувство, что Бог есть, что Он определяет бытие человека, совесть, как глаз Божий в человеке, и жажда Бога. Душа, соединенная с духом, преобразуется из животной, какой является по природе, в человеческую. При этом появляется стремление к идеальности, добрым делам и любви. Когда главной, властной и определяющей частью человека является дух, то, чувствуя постоянную связь с Богом, человек получает у Творца неисчерпаемую силу существования. При этом совесть диктует волю Божию, а жажда Бога немедленно удовлетворяется в каждый момент жизни, доставляя человеку неизъяснимое блаженство. И благодаря этому дух властно правит подчиненными ему силами, душой и телом. Цель и назначение человека, каким его сотворил Бог, это жизнь с Богом, непосредственное вкушение Бога, то есть богообщение, творение воли Божией, будучи сотрудником Бога и являясь венцом Божьего творения. В результате катастрофы грехопадения прародителей грех повредил природу человека и окружающий мир, который стал враждебным человеку. А Господь изменил жизнь людей. Бесскорбная и радостная в раю, жизнь становится горестной, тяжелой, трудной и в итоге конечной. Средостение между человеком и Богом и пресечение непосредственной связи человека с Богом не дает возможность удовлетворять жажду Бога. При этом страх Божий уже не действует с властной силой, совесть затуманивается. Условия, при которых возможно восстановление власти духа человека над душой и телом, воссоединение человека с Богом следующие. Необходимо, чтобы Дух Божий нисходил на дух человека и оживлял его. Путь же снисхождению Духа Божия открыл единородный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Дух Святой, сочетаваясь с Духом тех, кто верует в Сына Божия, и оживляя Его, восстанавливая власть Духа над душой и телом, воссоединяет человека с Богом. Это именуется новым рождением от Бога, которое делает верующих чадами Божьими по благодати. Святой Дух, сокровенно действуя на наш дух, приводит его в движение и восставляет в человеке естественное боговидение, что Бог есть. Это, в свою очередь, обновляет чувство всесторонней зависимости от Бога и оживляет страх Божий, который вкупе с тревожной совестью зарождает в человеке жажду Бога. Все это готовит в человеке обитель для вселения Бога в сердце человека. Для спасения человеку необходимо сотрудничество с Богом, возжелать спасения всем сердцем, изъявляя полную готовность всеусердно делать все, что указывается для этого. Начало полагается, когда с нашим естеством сочетается благодать таинства крещения, божественная благодать, сила сверхъестественная и сокровенно действующая, которая постоянно обновляется и взращивается христианином в других таинствах Церкви, как то исповедь и причащение святых тайн Христовых. А посему жизнь христианина на вид остается такой же, как у всех других, но при этом является жизнью особенно божественной, имеющей полноту в плане земного бытия и перспективу вечности. Каждый человек нуждается, как мы говорили, во внутреннем центре, который обретается тогда, когда порядок жизни устраивается в свете заповеди Божьей и правил Церкви. И имя этому центру – Христос, который стяжевается в сердце христианина Духом Святым. Получаемую благодать Божию недостаточно получать и сохранять, необходимо ее приумножать. Кстати, этому приумножению Господь всячески способствует. Человеку нужно осознать присутствие в себе дара благодати, уразуметь ее драгоценность, возжелать эту благодать усвоить себе и с решимостью самым делом достигнуть этого, приводя эту решимость в исполнение, всецело предавая сердце воздействию благодати Божией, что и полагает начало внутреннему перерождению. Взыскивание благодати Божией есть взыскание Царства Божия или возревнование о спасении души. Мы привели алгоритм последовательности достижения результата, желание, далее решимость его исполнения, обдумывание средств и предусмотрение возможных препятствий, обозрение всего хода дела от начала до конца, и это мы назвали подготовкой дела. Далее шаг, который необходимо сделать, то есть само дело. А после уже сама обстановка, в которую вступает начавший дело, помогает все делать в начатом духе и порядке. Одно из средств, которое используется христианином для взыскания благодати Божией – говение, как подготовка к таинствам исповеди и причащения. Во время говения душа очищается покаянием, то есть искренним сокрушением о грехах и твердой решимостью не огорчать Бога, с молитвенным испрашиванием у Господа сил для достижения этого. Начинается говение с отрешения от суетно-внешнего попечения и внимательного рассмотрения своей жизни с заменой хождения по разным делам на хождение в домашней обстановке и в храме. Молитва домашняя, церковная, пост, духовное чтение, размышление – вот деяние говеющего. Уделяя особое внимание церковной молитве, говеющий удобно общается с самим Творцом Господом. К молитве в храме, Доме Божьем, христианин должен привыкать, чтобы не просто выстаивать на службе, а чтобы богослужение рассматривалось как неотъемлемая часть жизни, жизни благодатной, желаемой и необходимой. При этом обретаемые плоды действия Духа Святого есть смиренное восприятие жизни, тихое, мирное, трезвенное, ровное, воздержанное, твердой верой и любовью состояние. Состояние, которое человек сам из себя не может произвести, может только желать его, подвязаться за него, молиться о нем. Мы не раз отмечали, что на службе в храме человеку мешает блуждание мыслей, которая бывает от недостатка молитвенных чувств, и выделили два правила по отношению к блужданию мысли. Первое – заметив блуждание, возвращать мысли назад, и второе – сознательно не позволять мыслям блуждать. Молитва к Богу приносит человеку достоинство и честь предстоять Богу и внимать Ему. Это дает ощущение сладости пребывания в храме и пробуждает стремление идти в храм для молитвы вновь и вновь. Также говеющий должен иметь духовное чтение для назидания и рукоделие при утомлении от молитвы и чтения. При этом хорошо пересматривать свои дела, сердечное расположение и общий дух жизни в свете совести и заповеди Божьих. Худое при этом надо принимать как худое и прилагать усилия к избавлению от него, а хорошее удерживать и усовершенствовать. Слово Божие можно сравнить с зеркалом, смотрясь в которое человек видит свои недостатки, а исследуя расположение своего сердца, познает себя, свой характер и нрав, так как именно из сердца исходит желание и направление дел. Добрые, такие как смирение, плач, кротость, правдолюбие, милость, чистосердечие, миролюбие и терпение называются добродетелями, а худые – гордость, тщеславие, корысть, невоздержание разного рода, гнев, ненависть, зависть, леность, страсть к чувственным утехам, уныние, отчаяние называются пороками, порочными наклонностями и страстями. У каждого человека есть одна главная страсть, которую важнее всего отыскать, и отыскав ее, можно уразуметь строй своего сердца. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Пусть Божье благословение пребывает со всеми нами.